Неделя в истории. 9 дней со дня кончины журналиста, публициста, лингвиста, редактора православного журнала «Альфа и Омега», автора портала «Православие мир» Марины Андреевны Журинской. Она скончалась 4 октября в возрасте 70 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Отпевание Марины Андреевны состоялось в храме Святой Троицы в Хохлах. Его возглавил митрополит Саратовский Лонкин, который в 90-е годы был членом редколлегии журнала «Альфа и Омега». 8 священников несли гроб Марины Андреевны Журинской. «Христолюбица» назвал ее в своем слове после отпевания протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах. «Именно такие люди, — сказал отец Алексей, — прежде всего влияют на мир. Об этом нам хорошо известно из слов преподобного Серафима Саровского, но мы об этом не задумываемся всерьез. Ну как человек может спасти тысячи? А вот так незаметно, оказывается, и бывает, что когда есть христолюбец или христолюбица, то меняется мир, меняется пространство жизни. И это особенно вдруг понимаешь, когда этот человек разлучается с нами. Марину Андреевну можно назвать учителем церкви, ну или учительницей, потому что она действительно нашу новорожденную церковь последних десятилетий многому научила. Она очень многому учила и научила христиан. Например, она всегда постоянно учила всех человеческому достоинству. Это была очень важная наука, которой она сама овладела и пыталась привить другим. Она учила и многих научила свободе, настоящей, не разнузданной, безответственной свободе, а глубокой, ответственной свободе христианина внутри церкви, то есть очень большой ответственности. Она очень многих научила смотреть на мир глазами ребенка, при том, что она человек, упеленный сединами, восхищение и удивление этим миром она не прекращала. В любом растении, которое она видела и любила как живое существо, бабочках, цветах, любимых котах, она видела любовь Божию к человечеству. Ее любовь ко Христу распространялась на этот мир. Так она понимала слова «идите проповедуйте всей твари». Для нее эта тварь в любви к ней была тоже проповедью, разговором о Христе. Это удивительное научение, которое она оставила нам, таким сухим и почти безжизненным людям 21 века. Конечно же, она очень любила Христа, и поэтому научила прежде всего верующих людей, тех, кто называется христианами, кто называется православными, искать в своей жизни встречи со Христом. Ничего более дорогого и не было, чем эта встреча со Христом, подражание Христу, мысли о Христе, тоска о Христе, которая в ней была такой живой, не давала ей быть спокойной, все время ее тревожила. Этому она непрестанно учила и продолжает учить. Марина Андреевна Журинская родилась 26 июня 1943 года. Окончила филологический факультет МГУ. Около 20 лет работала в Институте языкознания, там же защитила диссертацию. Кандидат филологических наук, имеет более 100 лингвистических публикаций. Редактор, переводчик и преподаватель немецкого языка. С 1994 года, когда стало возможным издание христианской периодики, Марина Андреевна стала редактором и издателем журнала «Альфа и Омега». «Журнал «Альфа и Омега» был делом ее жизни», говорит митрополит Саратовский и Вольский Лонкин. Удивительно, как редакция, состоявшая из нескольких немощных женщин, но руководимая и вдохновляемая Мариной Андреевной, могла на протяжении 20 лет издавать такой серьезный богословский журнал, единственный в своем роде, в какой-то момент занявший первое место среди нашей церковной периодики. В этом ее огромная заслуга перед Русской Церковью. Принимая скромное участие в этой работе, я был свидетелем тому, как непросто, какими трудами давался каждый новый номер журнала, и какая радость была, когда он выходил и получался не хуже, а чаще всего лучше предыдущего. Духовное чадо отца Александра Мени и отца Глеба Калиды, дружившая с лаврскими монахами, Марина Андреевна Журинская была человеком, укорененным в православной традиции, что не мешало широте ее взглядов на церковную жизнь. Придя когда-то в церковь, она увидела в ней тело Христово. Не политическую силу, не просто среду, в которой удобно говорить на модные темы, а именно Христа, которому она была верна до самой смерти. И она привела к Богу очень многих людей, сама став для них, если так можно выразиться, дверью в церковь. Вспоминает клирик Московской епархии, священник Михаил Исаев, духовник Марины Андреевны. Культура, которой обладала Марина Андреевна, была культурой самой высшей пробы. Она из плеяды Сергея Сергеевича Аверинцева. Носителей такой культуры всегда очень немного, по пальцам пересчитать, теперь стало еще меньше. При этом она была человеком, влюбленным в окружающий мир, сотворенный Богом, в природу, в цветы, в деревья, в обожаемых котов. Многое Марина Андреевна нам могла бы еще подарить с ее интеллектом, с ее сердцем, ее энергией. Последние месяцы, которые она провела в реанимации под аппаратом искусственного дыхания, стали для нее настоящим подвигом мученичества. При ее энергии оказаться прикованной к постели, беспомощной, даже без возможности говорить. Последнее время она могла только артикулировать какие-то слова, и чтобы понять их, нужно было внимательно следить за губами. Было видно, что она, как христианка, пытается собрать все свои внутренние силы, чтобы сохранить внутренний мир, не расплескаться в отчаянии, не потерять связь с Богом. 2 недели назад, когда я был у нее в реанимации, причащал, Марина Андреевна попросила прочесть над ней отходную. Потом, почти всегда находясь без сознания, она приходила в себя буквально на минуту, когда к ней приходили со святыми дарами. Я причащал Марину Андреевну в воскресенье, и она пришла в сознание ровно тогда, когда я пришел к ней со святыми дарами, сознательно причастилась и потом ушла в мирное, спокойное состояние. Я уповаю на то, что Марина Андреевна со Христом, которого она так любила, вечная ей память. Присоединимся и мы к этим словам. В крещении имя Марины Андреевны Анна. Упокой, Господи, душу рабы Твоей Анны. Да сподобит Господь ее, всегда искавшую Христа и жаждавшую общения с Ним, не вечернего дня Царствия Своего. Для тех, кто заинтересуется публикацией Марины Андреевны Журинской, можно найти в номерах православного журнала для сомневающихся «Фома», ну, конечно же, в онлайн-архиве журнала и на сайте «Православие и мир». А мы сегодня предлагаем вашему вниманию фрагмент беседы журналиста портала «Православие и мир» с Мариной Андреевной. Она рассуждает о термине «воцерковление».
Значит, почему я не очень люблю слово «воцерковленность», а вообще-то, если говорить более откровенно, то я его совсем не люблю, потому что я не представляю себе путь христианина, вот, кончающимся на некотором таком этапе. Обычно считают, что воцерковленный человек – это что? Это который читает правила, регулярно исповедуется и причащается, ну и, соответственно, ходит в церковь, как-то сам соблюдает в своей жизни распорядок церковного года, и все. Вот он уже воцерковленный, с ним уже все в порядке. На самом деле, мне кажется, что это скорее такой нулевой цикл для духовной жизни. Потому что всякий человек, имеющий опыт этой жизни, прекрасно знает, что с этого, собственно говоря, все и начинается, в том числе и разнообразные там ломки, проблемы, искушения, ну и что еще может быть, вот оно вот так вот. Ведь христиане, надо помнить, что христиане – это была сначала презрительная кличка, которую вот первые христиане и приняли, но из смирения. Само название было «ученики», «ученики Христовы». А диплома в церкви, в общем-то, не дают. Если человек – ученик Христов, то он учится всю жизнь. И духовное возрастание человека должно так вот всю жизнь и продолжаться. Я помню однажды на отпевании, помню и никогда не забуду, священникам было сказано про усопшую, что мы были свидетелями возрастания души до последней секунды земной жизни. То есть... Когда апостол Павел говорит, что для меня смерть – приобретение, то есть много чего имеется в виду, но в том числе и это тоже, что снимаются какие-то ограничения. Ну, как правило, ведь умирают люди, отягощенные всеми неприятностями пожилого возраста, А вот смерть эти отягощения снимает. И продолжается, а духовная жизнь продолжается. То есть она должна идти всю жизнь до последнего дыхания, а потом продолжаться уже без дыхания. Так что при этом, ну что такое выцерковление? Ну непонятно. Какой-то там формальная констатация непонятно чего. Того, что человек, так сказать, имеет все основания для духовного возрастания, но всякий человек всегда имеет такие основания, но вот использует он их или не использует, это уже другое дело. Это уже вопрос лично к нему, это вопрос личной ответственности. А поэтому вот на моих глазах появился этот самый термин «воцерковление». Мы так не говорили никогда. Говорили, значит, он человек церковный. Вот это все понятно. Это человек, который живет в церкви. И вот тут вот нет никаких временных ограничений, когда говорят, что человек церковный. А про церковного человека можно сказать, что он ушел из церкви, и это совершенно полная аналогия тому же, что ушел из семьи. То есть это всегда печаль, это всегда трагедия. А в связи с этим неудачным, я продолжаю упрямо повторять, что это неудачный термин «воцерковление», появился такой же неудачный термин «расцерковление». Так сказать, с точки смысла у него какой-то смутный. Это так же, как вот некоторые граждане, увлекшиеся оккультизмом, просят, чтобы их раскрестили. Как покрестили, так и раскрестили. Вот тут вот то же самое. Как воцерковился, так и расцерковился. Пришел, ушел. Вот это безобразное слово «расцерковление» еще более четко вырисовывает безобразность и противопоставляемого ему воцерковления. Вот это вот меня не устраивает совершенно. Тут нету этапов, после которых можно, так сказать, расслабиться и передохнуть. Вот прекрасная аналогия церковной жизни – это мы поднимаемся по эскалатору, который идет вниз. Мы не можем остановиться ни на секунду, потому что нас унесет вниз за эту секунду. И мы должны двигаться с такой скоростью, чтобы наша скорость была выше скорости эскалатора. Единственная возможность передохнуть – это чтобы скорость была равна скорости эскалатора, но тогда мы будем стоять на месте. Я по собственному опыту своему могу сказать, и, наверное, те, которые тоже имеют какой-то более-менее продолжительный духовный опыт, со мной согласятся, что это очень тяжелое состояние стоять на месте. Вот Господь посылает некоторое отвращение к этому состоянию. Вот когда человек вдруг чувствует, что же это такое, да? Скажем, допустим, я воцерковленный, да? А почему мне так плохо все время? Вот я молюсь, и мне скучно молиться, мне не хочется молиться. Я хожу в церковь, значит, волоча ногу за ногу, мне не хочется. Я стою на литургии и думаю, ой, поскорее бы только все кончилось. Я лихорадочно думаю, чтобы мне сболтнуть на исповеди, чтобы все-таки, значит, как-то батюшка дал пропуск. Я очень хочу, чтобы мне стало лучше после того, как я причащусь, а мне лучше не становится. Потому что не надо при этом забывать, что в последовательности к причащению довольно много, так и говорится, о том, что суд себе яму пью. Довольно много говорится и у отцов про ложное причащение, когда человек причащается недостойно. Но это не потому, что он чего-то там не прочел, а потому, что он внутренне не готов соединиться со Христом. У него нет той степени открытости. У него нет вот этого «да будет воля твоя». У него нет «я всего себя тебе предаю, врутся твои». Вот без этого причащение недостойное и ничего не дает, кроме чувства угнетения. А еще хуже того – привычка. Вот в церковной жизни страшная вещь – привычка, когда все делается на автомате, на автопилоте. Может быть, это вполне подходит под понятие «воцерковленность». Что все делается, что надо, а на душе тяжело. И люди перестают молиться, потому что все равно никакого толку. Я молюсь и молюсь, а никакого мне, значит, за самое счастье нету. То есть вот такое вот отношение еще как к волшебной лампе Аладдина. Вот я сейчас потру лампу, и будет мне там самый караван верблюдов, груженных золотом и слоновой костью. А вот не получается. Или лампа не та. Или, значит, Господь как-то лучше знает, нужен тебе караван верблюдов, или тебе караван верблюдов вовсе не нужен. А нужно, я не знаю, что душ принять. Тоже неплохо. Ну, вот такие вот какие-то вещи. То есть очень хорошо, когда человек там молится, постится. Но это же только техника, грубо говоря, техника. Техника для того, чтобы работала душа. Вот. А тут еще есть такая вещь. Не нужно ждать чуда и знамени. Вот есть такие люди, и да, очень часто, но все по-человечески. Вот я так это самое долго помолился, я все правила вычитал, а мне опять-таки не выпал счастливый билет в лотерею. Но вот бывает, бывает. По этому поводу опытные духовники говорят, что молитесь всегда. Господь слышит вашу молитву и видит ваше сердце. Вы сами можете не заметить, но если вы там тысячу раз помолитесь, вы помолитесь холодно и сухо, все-таки молитесь, потому что вдруг неожиданно для себя и без вашей воли, без вашего участия, вот не надо себя разжигать на экстаз, это очень вредная вещь. Нужно без вашей воли, без вашего участия, вот прорвется молитва к Господу и будет им принят. Вы даже не знаете, что из-за этого произойдет. Вы не всегда это почувствуете. Мы всегда чувствуем, что с нами происходит, только через какое-то время, так сказать, оглядываясь на то, что было. И очень часто бывает, что человек живет в трудах, живет в усилиях, живет трудно. А через какое-то время смотрит, так же у меня же счастливая жизнь. Вот это вот самое ценное, когда мы не даем сами себе оценку, когда мы сами не оцениваем степень своей духовности, а предоставляем это Господу.
Напомню, что это был фрагмент беседы с православным ученым и публицистом, редактором богословского журнала «Альфа и Омега» Мариной Андреевной Журинской. Недавно, 4 октября, она отошла к Богу.